слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Именно такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в начале ноября стало известно о том, что жителю Севастополя Игорю Мовенко предъявлено уголовное обвинение. О том, кто такой Игорь Мовенко, как история с наклейкой с украинской символикой на велосипеде в итоге обернулась уголовным преследованием, за что ему предъявлено обвинение, почему в Крыму продолжается преследование украинцев и крымских татар. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Игорь Мовенко, 40-летний житель Севастополя, проукраинский активист, неоднократно подвергался преследованиям российских спецслужб за свои убеждения. В декабре 2016 года ФСБ России задержала крымчанина и выдвинула обвинение в экстремизме. Затем в его квартире провели обыски и изъяли компьютерную технику. Поводом для обвинений послужила наклейка с символикой добровольческого подразделения «Азов» на велосипеде севастопольца. Подконтрольный России гагаринский суд Симферополя впоследствии оштрафовал Мовенко на 2000 рублей за якобы распространение нацистской символики. Позже Игоря Мовенко вновь заподозрили в экстремизме. На этот раз за комментарий в соцсети ВКонтакте, который севастополец написал в группе «Крым, Украина» летом 2016 года. Крымчанин якобы призывал других пользователей к осуществлению экстремистской деятельности. В апреле 2017 года Игорю Мовенко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Крымская правозащитная группа сообщает, сейчас Мовенко грозит до 5 лет лишения свободы.
100 слов по теме.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Дело Игоря Мовенко обсуждаем мы ближайшие 25 минут. Я приветствую в нашем эфире Ольгу Скрипник, координатора Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Итак, по делу Игоря Мовенко, что известно на данный момент, на чем строится то обвинение, которое было предъявлено ему ФСБ?
Добрый день. Действительно, сейчас уже вынесено постановление. Если раньше было открыто уголовное дело, то сейчас уже точно понятно, что дело против него, так как было вынесено в конце октября постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В принципе, исходя из тех там документов, да, этой информации, которая ему вменяет следствие, то там чего-то более конкретного видеть нельзя. То есть следствие ему вменяет некий комментарий, который был размещен еще летом 2016 года с призывами к экстремистской деятельности, по мнению следствия. В принципе, на этом, только на этом одном комментарии и строится уголовное дело. И стоит отметить, что после изменений, которые были внесены в Уголовный кодекс России после 2016 года, то по этим статьям экстремистским ужесточена ответственность, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ну вот если посмотреть на историю Игоря Мовенко, я просто упреждаю вопросы части нашей аудитории, которая с недоверием относится, да, к позиции украинских правозащитников, которая говорит о том, что вот было нарушение закона и значит ответственность. Вот если проследить историю Игоря Мовенко, да, и после чего к нему было привлечено усиленное внимание спецслужб, на какие моменты необходимо обратить внимание, чтобы понять, что это как раз политическое преследование?
Да, чтобы как раз проследить этот момент, им политический мотив, мы тоже это дело рассматриваем в общем контексте. То есть в чем в целом проблема и почему мы считаем, что здесь предвзятая избирательная практика ФСБ по отношению Игоря. На самом деле его история начинается еще в сентябре прошлого года, когда на своем велосипеде он ехал по Севастополю, и на велосипеде у него было несколько символик, связанных с Украиной. Там и эмблема Азова, и герб был, и так далее. Один из местных жителей на него напал в связи с этими наклейками. Он был избит, Игорь, причем избит, скажем так, публично, на глазах у свидетелей. Более того, потом позже мы нашли информацию и установили, кто это был. Это был бывший сотрудник украинского «Беркута», который ныне перешел на сторону Российской Федерации, работает там в органах России. И Игорь пытался неоднократно возбудить уголовное дело в связи с тем, что на него напали. Более того, у него есть подтверждение того, что он получил физические повреждения. Есть заключение медицинское. Были свидетели, которые видели, как на него напали и как он был избит. Но, тем не менее, дело не было возбуждено, а открыли административное дело против жертвы этого избиения, то есть против самого Игоря. Тогда его оштрафовали за распространение нацистской символики, по мнению судьи. Вот. И после этого Игорь все равно пытался добиться открытия уголовного дела. Несколько раз он обращался в полицию с заявлением о преступлении. Однако в результате был довольно, скажем так, брутальный обыск, потому что к нему приехали на работу, не объясняя причин, забрали. Пока его везли, ему тоже нанесли телесные повреждения, везли его домой, где была жена. Там провели обыск, изъяли всю технику. И после этого, уже аж в апреле, стало известно об открытии уголовного дела. То есть, по сути, мы видим, что реальный преступник, который нанес действительно урон человеку в виде физических повреждений, против него даже не открыли уголовное дело, хотя есть все доказательства для этого. Против Игоря открывают за, по мнению следствия, какой-то комментарий. И тут еще очень важный момент, что если даже смотреть на этот комментарий, который вменяют Игорю, то комментарий был опубликован еще летом 2016 года, то есть до того, как избили Игоря Мовенко. Но тогда почему-то ФСБ на этот комментарий не обращает внимания. То есть тогда они не считали нужным по этому комментарию открывать уголовное дело. А вот после того, как Игорь пытался открыть дело против бывшего сотрудника «Беркута», вдруг резко вспомнили про этот комментарий. То есть это очень избирательная практика. То есть тогда их комментарий не интересовал, а после этого заинтересовал. И здесь мы видим как раз вот эту избирательность и, ну, скажем так, возможность использования этих экстремистских статей против человека, который пытается, по сути, добиться справедливости, привлечь к ответственности того, кто его избил. Вот. Ну и в целом сама по себе статья экстремистская, она уже имеет политический аспект. У нее нет правовой четкости и, по сути, ну, можно любого привлекать по этим статьям. И что еще говорит об избирательности? Если открыть тот же самый интернет, сеть ВКонтакте, то там будет огромное количество различных комментариев с конкретными людьми, которые призывают и к насилию там против украинцев, например, и против Украины. Однако мы не знаем о уголовных делах, чтобы открывали против таких людей, которые там призывают к насилию по отношению к украинцам. То есть почему к Игорю они решили применить экстремистские статьи, а к другим, которые используют комментарии с призывом к насилию, не применяются такие статьи. Опять-таки говорит об избирательности.
Есть ли вот в крымской практике еще дела, похожие на дело Игоря Мовенко? Потому что, ну, если посмотреть, да, отчеты правозащитников, то обычно некая классификация вот дел, да, по определенным признакам происходит. Как можно классифицировать это дело Игоря Мовенко и с какими другими политическими делами в Крыму мы можем провести аналогию?
Ну, в принципе, мы в целом относим эти дела к политически мотивированным уголовным преследованиям. То есть как бы мотив преследования человека, он политически не связан с конкретным преступлением. Это первое. Второе, если говорить о положении самого Игоря, то в рамках этого дела он уже ограничен в своей свободе, да, то есть он находится под подпиской о невыезде. Мы, в принципе, политические уголовные дела такие также еще классифицируем по последствиям для самого человека. То есть по нашим данным сейчас, например, минимум 50 так называемых крымских дел, то есть в результате которых 50 человек лишены свободы уже. Это политически мотивированные дела, известные нам как дело Костенко, Коломийца, дело Хизбут-Тахрир. То есть если в целом сложить, то по нашим данным минимум 50 уже в местах несвободы. Либо они находятся в СИЗО Симферополя, либо они находятся в различных колониях, в том числе вывезены за территорию России. России. То есть вот один из критериев – это лишение свободы. Второй, скажем так, вторая, да, группа людей, пострадавших от таких политических уголовных дел, это люди с ограниченной свободой. Это как раз-таки люди, которые либо на подписке о невыезде, как Игорь Мовенко, либо они под домашним арестом, как, например, Асанов и Дегимерджи по делу 26 февраля. Но есть еще одна категория людей, которые сейчас, слава богу, по факту они уже на свободе, как, например, Ильми Умеров, Ахтем Чигоз, Геннадий Афанасьев, но когда-то они преследовались в рамках таких же уголовно-политических дел. И мы считаем, что тоже они должны считаться жертвами политических преследований. И Россия должна нести ответственность даже после того, как эти люди оказались на свободе. То есть нельзя снимать ответственность, да, за то, что они сделали по отношению к этим людям.
К сожалению, мы не можем сейчас услышать в нашем эфире Игоря Мовенко, потому что кроме ограничения вот свободы передвижения, у него, на него наложены ограничения свободы в высказываниях. Напоминаю, что с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, хотел бы еще уточнить вот по моменту с попыткой Игоря каким-то образом найти, да, справедливость и привлечь к ответственности бывшего сотрудника «Беркута», который жестоко его избил. Была ли вообще какая-то коммуникация, были ли ответы от, ну, назовем их, да, официальных структур в Крыму вообще на заявление Игоря?
Насколько нам известно, часть его заявлений вообще были проигнорированы. По другим он получил просто формальные отписки. Но то, что должно было сделать даже следствие по тем же российским законам, которые там де-факто действуют, они должны были открыть все равно уголовное дело и провести какие-то следственные действия. Но они даже не открыли дело. Поэтому так он и не добился справедливости. И второй момент, на что бы я тоже обратила внимание, мы говорим, да, в том числе об уголовном деле, по которому уже был обыск. Были изъяты все компьютеры и так далее. Поэтому семья Игоря также опасается, что, например, его там электронные переписки, телефонные разговоры также могут прослушиваться. И, увы, в принципе, это может быть обосновано так этого опасаться. Почему? Потому что в рамках так называемых ОРМ, там, оперативно-розыскных мероприятий и других там следственных действий, действительно ФСБ по уголовным делам спокойно может там прослушивать и телефоны, и пытаться взломать электронные переписки. Так что это, увы, действительно такая практика на сегодняшний день в Крыму. Как минимум, телефонные разговоры действительно довольно часто прослушиваются в рамках уголовных дел.
Ну что ж, давайте в продолжение нашего разговора поговорим о том, как можно и можно ли защитить права граждан Украины, которые находятся на территории Крымского полуострова. Как это происходит? Я приветствую в нашем эфире Максима Конзеба, начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Максим, здравствуйте. Итак, есть ли какая-то реакция по делу Игоря Мовенко, потому что с ним происходит в Крыму? Есть ли уже производство по этим фактам?
Наразі, доброго ранку, ще раз. Наразі дана інформація опрацьовується у відділі, де я є начальником. Наразі вживаються всі заходи, ну, збираються всі дані для того, щоб прийняти об'єктивне рішення для внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну і після чого буде проведено всі необхідні слідчі дії для встановлення об'єктивної істини і встановлення тих осіб, які причетні до цих незаконних дій.
Какая информация могла бы помочь прокуратуре Автономной Республики Крым установить все необходимые факты? В чем у вас, возможно, возникают сложности, да, в фиксировании подобных нарушений прав граждан Украины?
Інформація, яка могла би допомогти, це безпосередні свідки вказаної події, безпосередньо Мовенко, але, ну, ми всі розуміємо, що це є дуже-дуже, ну, це дуже тяжко зробити, тобто доставити до безпосередньо слідчого або прокурора людину і допитати, тому створюється вже в процесі кримінального досудового розслідування, вбачаюсь, механізми і знаходяться за допомогою правозахисних організацій, активістів, які нам дуже допомагають. Тобто таким чином ми поступаємо.
Ну от правозащитники встановили ім'я бувшого сотрудника Беркут, який причастен к збиєнню. Собственно, він збивав і наніс довольно-таки сильні побої Ігорю Мовенко. Пред'явлено ли можливе йому обвинення і какові вообще перспективи, да, такого процесуального рішення или подозрения? Что ждет этого бывшего сотрудника Беркута с точки зрения вот, прокуратуры Автономной Республики Крым?
Щодо повідомлення про підозру, то воно буде складено і в установленому порядку повідомлено лише після зібрання достатньої кількості доказів. Щодо питання того, що встановлена особа, це дійсно є дуже важливий факт. Тому що у слідчих та прокурорів є відповідна картотека осіб, які перейшли на сторону окупаційної влади і вже наразі вчиняють злочинні дії щодо наших громадян на території окупованого півострову Крим. Тому я знову ж таки повторюсь, при проведенні всіх необхідних процесуальних дій, я думаю, що процесуально у нас є всі можливості для того, щоб притягнути, скласти і в основному порядку повідомити особі про підозру та у подальшому оголосити її у міжнародний розшук.
Благодарю вас. Напоминаю, что Максим Конзеба, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, был в эфире радио «Крым Реали». С нами на связи Ольга Скрипник. Продолжим разговор с ней. Это координатор Крымской правозащитной группы. Итак, Ольга, учитывая, что сейчас сказал в нашем эфире представитель прокуратуры, может быть, у вас есть что добавить относительно того, насколько получается коммуницировать с органами, которые расследуют нарушения права граждан Украины на территории Крымского полуострова, и насколько сильны те объективные трудности, да, с которыми приходится сталкиваться, при необходимости выполнять процессуальные, да, все моменты, но учитывая сложность работы с оккупированной территорией, на которую нет доступа.
Ну, что касается сегодняшней работы прокуратуры АРК, то действительно нужно понимать, что есть и объективные препятствия для их работы. Вот. В принципе, конечно, не обо всем мы сможем говорить публично, но в целом точно можно сказать, что за последние два года в работе, да, прокуратуры произошли и качественные изменения, как минимум, например, по большинству нашим политвязням, да, политическим заключенным открыты уголовные дела, ведутся расследования, чтобы установить в первую очередь лиц, которые причастны. И здесь работа действительно ведется. Это большая работа. Второй важный момент с международной точки зрения – это известный уже факт, что также идет большое дело по расследованию военных преступлений именно в контексте международного конфликта, что также важно, потому что кроме, например, огромного количества преступлений, связанных с незаконным лишением свободы наших граждан, есть еще масса других незаконных действий, которые произошли на России. Очень важно, что теперь они не только документируются правозащитниками, как, например, мы уже четвертый год, да, делаем это, но, конечно, важно, что есть именно юридическая оценка Украины, что это идет именно как расследование не только с точки зрения сбора информации о самом преступлении, но, естественно, то, что теперь устанавливаются лица. Мы тоже надеемся на то, что благодаря этому хоть какая-то часть людей виновных будет не только установлена, но и действительно, например, отправлена в Интерпол, или будут эти материалы переданы в соответствующие международные суды, которые тоже будут иметь возможность в дальнейшем привлекать к ответственности. Также это важная еще основа для тех же санкций, о которых постоянно обращается Украина, и эти санкции на сегодняшний день есть, и, возможно, после последней резолюции по Крыму, если она будет принята в декабре, они могут даже усилиться, то как раз-таки работа правоохранительных органов Украины, которые подтверждают, да, эти факты в виде расследования, то она тоже важна. Что касается объективных трудностей, конечно, нужно понимать, что для органов следствия нет прямой возможности на месте, да, то есть выехать, например, на место преступления, где избили Игоря Мовенко, к сожалению, они не могут. Поэтому не все, да, следственные действия они объективно могут проводить, и поэтому, конечно, сбор информации, ну, крайне сложен. Мы же говорим не просто о сборе информации, мы говорим о конкретных процессуальных требованиях, да, то есть те, которые закреплены в законе, потому что дело же не только должно быть на стадии следствия, дело потом должно быть передано в суд, и судья будет, естественно, рассматривать это дело с точки зрения того же, допустим, уголовно-процессуального кодекса, все ли доказательства, правильно ли были оформлены эти доказательства. Здесь вопрос обычно становится о конкретных потерпевших. И, к сожалению, многие люди, в том числе потерпевшие, которые являются политическими заключенными, то есть они либо в местах несвободы, либо у них подписка о невыезде, они просто физически, да, не могут давать показания. Конечно, проблема – это свидетели. И вторая проблема, да, – это установить виновное лицо. К сожалению, обычно задержать виновное лицо еще сложнее, потому что они прекрасно это понимают, остаются в Крыму. И, как нам известно, да, даже российское законодательство по отношению к правоохранительным органам обычно вообще ограничивает их выезд за границу. Но, тем не менее, все равно ищутся там механизмы, как в дальнейшем можно будет этих людей привлекать к ответственности.
Благодарю вас, Ольга. Напоминаю, что Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была в эфире радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы дело Игоря Мовенко, дело человека, для которого наклейка, да, с украинской символикой на велосипеде в итоге развернулась в историю с обысками, которая вот сейчас подошла к тому моменту, когда Игорю предъявлены обвинения за комментарии в социальной сети. Комментарии, которые были прочитаны представителями спецслужб уже после того, как Игорь вот привлек к себе внимание попытками восстановить какую-то справедливость и подать заявление на бывшего сотрудника «Беркута», который, собственно, и избил Игоря Мовенко. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского историка и политолога. Евгения, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, о чем нам должна говорить история Игоря Мовенко? Зачем это делается? Ведь неужели вот так много силовиков заинтересованы в том, чтобы наказать одного просто человека, ну вот с украинской позиции, с украинской идентичностью? О чем это может нам говорить?
На самом деле, дело не в силовиках, это дело в системной политике России по отношению к Украине в целом и по отношению к тем, кто придерживается проукраинской позиции в Крыму. Поэтому сегодня даже, можно говорить без особого пафоса, действительно, украинская символика, которую люди демонстрируют в Крыму, открыто демонстрируют в Крыму, это фактически подвиг, потому что за эту символику могут оштрафовать, как это было в 2014-2015 году, сегодня уже сложнее, сегодня это уже страшнее, точнее, сегодня это уже приговор с реальным тюремным сроком, как это, например, с Владимиром Балахом. Зал украинский флаг над домом. Вот. Поэтому это целенаправленная политика России для того, чтобы искоренить у крымчан всяческие воспоминания, всяческую любовь к Украине. Это делается все специально. Для того, чтобы Украина была представлена в совершенно негативном свете. Это так делается в крымских СМИ сегодня. Если мы посмотрим на странички крымских СМИ, то там есть специальная рубрика «На Украине», чем она так и называется, акцентируется внимание, где говорится о том, какая Украина нехорошая, какое-то недогосударство, какая там недовласть и прочее, прочее. То есть это с одной стороны, с другой стороны, все те, кто выражают свою любовь к Украине, они тоже, соответственно, становятся вот представителями этого негативного социальной группы, и, соответственно, к ним должно быть особое отношение. И не секрет, что сегодня уже в Крыму не только украинская символика, которую все меньше и меньше люди демонстрируют, это не говорит о том, что в Крыму нет людей, которые любят Украину и являются действительно украинцами, может быть, не по этнической принадлежности, но, по крайней мере, по гражданской позиции. Но, тем не менее, они боятся, они просто боятся это все открыто делать. Те, кто не боится, вот мы видим, какие результаты происходят с ними, печальные, к сожалению. Поэтому все это, скажем так, вот любовь к Украине, она ее пытаются... демонстрацию этой любви, по крайней мере, демонстрацию проукраинской позиции попытаются убрать из открытого пространства, чтобы это не раздражало российские власти или даже крымские власти, для того, чтобы показать, что события марта 2014 года все было сделано правильно, соответственно, и сегодня Крым идет верным курсом, верной дорогой, как говорил товарищ.
Но ведь получается так, да, если вот попробовать с точки зрения логики рассудить, то Россия сейчас, да, государство-оккупант в Крыму борется с тем, чего нет, потому что по официальной версии, да, был референдум с огромным количеством голосов за, что людей с проукраинской позиции в Крыму практически нет, но вот мы видим, что идет ожесточенная борьба с любым проявлением, да, украинской идентичности и попыткой использовать национальную символику. Что, мы видим, что Россия таким образом опровергает собственные мифы?
Нет, ну почему? Дело в том, что референдум не 100% был, не 102% было. То есть там остался небольшой люфт, несколько процентов. Вот эти люди, они попадают в это процентное соотношение. Но когда мы говорим о России, я думаю, что здесь логических объяснений быть не может в данном случае. В России всегда действует четкая политическая линия, политическая целесообразность. Поэтому если нужно показать, что в Крыму нет украинцев, они будут всячески... Не так. Если нужно показать, что в Крыму нет тех, кто любит сегодняшнюю Украину, они будут всячески это делать. Потому что есть специальные, да, вот там организация, я уж не помню, как она называется, Украинское общество под контролем Единой России, соответственно. И вот там показывают, как нужно любить Украину, читать стихи Шевченко, выходить один раз в год к памятнику, к бюсту Тараса Григорьевича и возлагать цветы. То есть это красиво, все это... в этот день можно вынести украинский флаг в центр Симферополя. В остальные дни нельзя, потому что это делается под контролем. То есть подконтрольно любить можно украинскую культуру, украинские стихи, украинские песни. Без контроля российской власти любить Украину нельзя, то есть потому что это вызывает уже у нее неадекватную реакцию.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была крымский историк и политолог Евгения Горюнова. Обсуждали мы минувшие полчаса дело Игоря Омовенко, 40-летнего жителя Севастополя, проукраинского активиста, которого сначала жестоко избили за наклейку на велосипеде с украинской символикой, когда он попытался каким-то образом восстановить справедливость и привлечь человека, ответственного за избиение, а это бывший сотрудник «Беркут», а ныне это сотрудник российских силовых структур. После этих попыток он получил обвинение в экстремизме. Такая вот история. Такую историю мы обсуждали в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Кроме того, что вы можете смотреть наши видеотрансляции на нашем сайте, на этом же нашем сайте вы можете найти массу интересной информации о Крыме, а также контакты, по которым вы можете с нами связаться и предложить свои темы программ. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пока!